В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 апреля, понедельник. У микрофона Мария Страйкова. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В подмосковном Жуковском противники строительства новой трассы разбили лагерь в Цаговском лесу. В Южной Осетии состоялся второй тур президентских выборов. Российское правительство готово потратить 77 миллионов рублей на создание позитивного имиджа дорог. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В подмосковном городе Жуковске противники строительства новой трассы разбили лагерь в Цаговском лесу. В субботу, 7 апреля, они провели митинг, а после установили палатки возле просеки. Часть леса, предназначенная под строительство, уже вырублена. По задумке властей, через Цаговский лес должна пройти дорога к летно-исследовательскому институту имени Громова, где проходит авиасалон «МАКС». Экозащитники намерены не допустить продолжения работ. О том, что сейчас происходит в лесу, координат корреспонденту «Радио Свободы» Наталье Джинпаладовой рассказал один из активистов Александр.
После того, как прошел митинг на площади возле Вечного огня, там собралось где-то порядка 3000 человек. Потом весь народ с митинга пошли в лес, пришли на эту просеку. Здесь, посовещавшись, решили поставить в этот же день лагерь палаточный. Редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская, она заблаговременно купила палатку, которую тут же установили. И вот сейчас уже здесь три палатки, навес. Тут, в общем, обустраиваем самовар. В среднем здесь дежурит по 5-10 человек. Сегодня приходили чоповцы, плюс там, значит, какие-то прорабы, там какие-то начальнички ихние, автодоровские. Они интересовались, что мы здесь делаем. Мы им говорили, что мы им будем мешать работать, потому что у них нет документов всех необходимых для проведения работ. Столетний лес, реликтовый, обозвали какими-то там древесной кустарниковой растительностью. Этот лес, любимое место отдыха уже сейчас, это место рекреации, то есть это защита жителей города от воздействия с аэродрома, который рядом находится, летно-испытательного института. Мы им объясняем, что мы защищаем свои законные права. Мы добиваемся того, чтобы прекратились всякие строительные работы, потому что это место нужно восстанавливать. Пока не вывезли землю, пока не завезли песок и не начали укладывать асфальт, здесь можно потом вырастить прекрасный лес. Мы просто не хотим, чтобы здесь была дорога. Мы знаем, что было 15 проектов. Предыдущий мэр города Овсянников сказал, что в его бытность было 15 проектов объездной дороги. И они выбрали самый вредоносный. Нужно за счет их средств здесь сажать леса. Причем нужно сажать, по большому счету, в 10 раз больше, как было при советской власти когда-то. Если вырубали одно дерево, то сажали 10 деревьев. А они нам говорят каких-то несчастных 170 миллионов компенсаций. Большинство жителей города, они возмущены и будут бороться за свои права. Полиция приходит, спрашивает, сколько вас, ваша фамилия, якобы проявляют некую такую лояльность, но мы знаем. Они только ищут поводы. Может быть, они справятся. Мы надеемся. Мы им говорим, вы же слуги народа. Давайте сотрудничать.
Это был один из активистов, протестующих против вырубки Цаговского леса. С ним побеседовала Наталья Джинпаладова. Президентом Южной Осетии избран экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. Такие данные обнародовал сегодня местный центр избирком по итогам обработки избирательных бюллетеней со всех участков. Корреспондент «Радио Свобода» Тамара Тарашвили рассказала об итогах голосования.
На этот раз, кажется, выборы в Южной Осетии не только состоялись, но еще и завершились. Победа Леонида Тибилова, экс-главы КГБ Южной Осетии. Он набрал, как уже известно, около 54%. Его соперник Давид Конаков набрал 42%. Общая явка избирателей составила около 68%. Официальные данные ЦИК озвучены уже ночью, которые потом корректировались с ходом отсчета голосов, но с незначительными изменениями. Конечно, последние уже четвертые на счету выборы прошли, как их оценивают местные жители Зяла. Инертнее всего голосовали последние в городе. Наибольшая активность, что немного удивляет, свыше 80% избирателей проголосовало в Лениногорском районе Южной Осетии. Это район, который граничит с Грузией. Население здесь грузино-юго-осетинское, причем из них более 80% этнические грузины. Вскоре после объявления ЦИК данных об итогах в пресс-центр пришел Леонид Тибилов. Сказал о том, что пригласит в новое правительство своего оппонента в предвыборной гонке Давида Санакоева. Давид Санакоев также спустя некоторое время после этого признал свое поражение, поздравив Тибилова с победой. Видимо, оба кандидата поспешили обозначить свою позицию во избежание каких-либо подтасовок, поставить точку в выборах. О фальсификации в ходе выборов тоже шла речь. Слухи, однако, быстро возникали и рассеивались. Задержания людей, как на прошлых выборах, и фактов фальсификации нет. В принципе, эта победа была предсказуемая, потому что по опросам, начиная от совершенно разных слоев населения, от простых таксистов до сотрудников некоторых министерств, многие говорили о том, что Тибилов явный фаворит. Причем на этот раз говорили о нем не как о креатуре Кремля, а как о выборе народа. А сторонники штаба Тибилова уже окрестили свою победу как карт-бланш оппозиции. Ну, скорее всего, это потому, что многие сторонники Аллы Джоевой заняли сторону Леонида Тибилова. Сама Алла Джоева сейчас занято тем, что создает политическую партию. Она, хотя и не гласна, но все же было понятно, что поддерживала или, точнее сказать, предпочитала победу Тибилова, о чем она много раз намекала уже разные дни в своих интервью.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Цхинвале Тамара Терашвили. А журналист Алан Схурбаев рассказал в эфире «Радио Свобода» о том, что из себя представляет Леонид Тибилов и как комментирует его избрание в республике.
Леонид Тибилов, в принципе, после первого тура это уже не стало ни для кого неожиданностью. Это такая личность, довольно известная в российском обществе, но в то же время в последние годы никак не проявлявшая себя. Леонид Тибилов – это бывший председатель КГБ Южной Осетии, правда, довольно давно, во времена Людвига Чибирова, первого президента Южной Осетии, это середина 90-х. А позже он работал в смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, что во время предвыборные кампании пытались как бы использовать против него. Но, тем не менее, он сейчас вышел из всего этого победителем. Можно также сказать интересный факт, то, что последние годы, в принципе, его не было видно здесь, в Южной Осетии. Он никак себя не проявлял, работал в каких-то коммерческих структурах. Более того, во время выборов 2006 года он участвовал в этих выборах как кандидат. Он набрал 0,6% голосов. Это любопытный факт. Вот после этого он никак себя не проявлял на политическом поле. И сейчас он набирает более половины голосов всего электората. Совершенно очевидно, что за ним, как в принципе, и за всеми тут кандидатами стоят определенные силы, которые сработали лучше, чем у других кандидатов. Имею в виду, конечно, что в первую очередь Джамбалата Тидеева. Не секрет, что это его креатура, Леонид Тибилов.
Скажите, а Алла Джоева как-то комментировала последние итоги выборов?
Сегодня еще не было никаких комментариев, но вчера от нее прозвучала фраза о том, что она, конечно же, не может и по-прежнему признать эти выборы легитимными, но в то же время она допускает возможность, что в прошествии какого-то времени войдет в команду нового президента, если тот, по ее словам, будет соответствовать ее ранее озвученным идеям. Она этого как бы не исключает.
Это был журналист Алан Схурбаев. А сейчас в Москве 1:15. В эфире краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президентом Южной Осетии избран экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. По данным Центра избиркома, он набрал более 54% голосов избирателей. Адвокаты семьи Сергея Магнитского будут требовать возобновления уголовного преследования врача СИЗО Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. Законодательное собрание Омской области сегодня на внеочередной сессии утвердило кандидатуру Виктора Назарова на пост губернатора. Это была краткая сводка на волнах «Радио Свобода». Сегодня в 14:07 слушайте программу «Свобода в клубах». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются в московских клубах. АГИ, квартира 44, Алшо и других. О политике, культуре, обществе, медиа, кино и книгах говорим без купюр. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Газета «Известия» рассказывает о том, что российские чиновники, отвечающие за дорожное хозяйство, собираются подправить имидж отечественных дорог. В ближайшее время «Росавтодор» собирается запустить информационную кампанию, цель которой – формирование позитивного образа российских дорог у отечественных потребителей. Подробности публикации и комментарии эксперта у моей коллеги Валерии Шабаевой.
обойдется повествование о том, как хороши в России дороги, в 77 миллионов 400 тысяч рублей. Рассказывать о том, как снижаются затраты на строительство дорог, какие инновационные материалы используются, какие качественные в итоге получаются дороги, собираются в печати, по радио и по телевидению, причем обязательно по одному из федеральных каналов. Одно из обязательных условий, которые выдвигают дорожники телевизионщикам, создание позитивной атмосферы между героями программы телезрителями. За 24 ролика, которые в среднем будут длиться по 13,5 минут, «Росавтодор» готов заплатить чуть больше 29 миллионов рублей. «Росавтодор» хочет, чтобы по телевидению показали публицистический цикл, рассказывающий в увлекательной форме об автомобильных путешествиях по России, о том, как живут современные российские мегаполисы, маленькие города и деревни. Цитирую. «Данный цикл станет летописью современной России, в которой зритель сможет увидеть не только житейские истории своих соотечественников, живущих в разных уголках страны, рассказы о передовых достижениях в различных областях жизнедеятельности человека, но и отчет о работе кровеносной системы Российской Федерации, автомобильных дорогах, которые всех нас объединяют». Конец цитаты. Это цитата из официального документа Дорожного ведомства. Печатным СМИ достанется больше всего денег – 32 миллиона 800 тысяч рублей. Предполагается, что в газетах и журналах появятся заметки, которые должны будут не только формировать у читателей позитивный образ строителей дорог, но и более детально информировать об итогах реализации федеральной целевой программы развития транспортной системы России в части «Автомобильные дороги». Отдельно чиновники рассчитывают выпустить красочное приложение к одной из федеральных газет, причем задача стоит непростая. «Росавтодор» надеется на повышение доверия целевой аудитории к позитивной информации о деятельности дорожной отрасли в целом. Генеральный директор рекламного агентства «Стронг» Антонина Гамалея считает, что ведомству стоит хорошо подумать над содержанием текстов, например, опубликовать карту плохих и хороших дорог или планы по ремонту. «В случаях размещения банальных отчетов такие вкладки, как правило, выкидывают», — заявила она. Единственным недочетом компании по продвижению автомобильных дорог Антонина Гамалея называет незаслуженное пренебрежение наружной рекламой. Хорошую службу могли бы сослужить креативные щиты и баннеры на трассах и в общественных местах. Например, «Потерпите, через 100 метров начнется хорошая дорога», рассуждает эксперт. Финансирование мероприятий Дорожного агентства осуществляется в соответствии с целевой программой развития транспортной системы России в 2010-2015 годах, напоминают «Известия». В этом году бюджет, входящий в нее под программы «Автомобильные дороги», должен составить 673 миллиарда 900 миллионов рублей. Об эффективности расходования этих средств и, в частности, об идее улучшения имиджа российских дорог я спросила координатора движения «Синей ведерки» Петра Шкуматова.
Я считаю, что «Росавтодор», который получает финансирование с бюджета, которого достаточно для того, чтобы каждый год менять полностью на всех федеральных дорогах страны асфальтовое покрытие, и этого не делает, вместо того, чтобы заниматься вот такими глупыми инициативами, как улучшать имидж того, чей имидж улучшить просто нельзя. Так вот, на самом деле, вместо того, чтобы заниматься вот такой ерундой, которая это откровенное расходование денег в сжигание бюджета, «Росавтодору» надо просто заняться делом и начать, наконец-то, расширять дороги, ремонтировать дороги, причем ремонтировать их нормально, а не тот дырочный, ямочный ремонт, который они любят делать. Делать дороги европейского уровня, и вот когда у нас в стране федеральные трассы, хотя бы федеральные трассы между городами-миллионниками будут хотя бы по две полосы в каждую сторону, и между этими двумя полосами будет отбойник, вот тогда никакой рекламы вообще в этим дорогам не потребуется. Просто все будут по ним ездить и вспоминать «Росавтодор» как замечательную организацию, которая делает хорошие дороги. А то, что сейчас у нас есть, дорогами назвать, к сожалению, никак нельзя.
Ну да, это направление.
Это какое-то направление. Может проехать какая-то машина, желательно джип. Все. Вообще, я считаю, что и государству, и прокуратуре, и следственным органам надо обратить внимание на то, куда вообще деваются деньги. Потому что, я опять же повторюсь, что даже если считать по ценам Европы, у нас выделяется на содержание федеральных дорог денег столько, сколько должно хватить на ежегодную замену покрытия нас всех вообще в федеральных дорогах. И непонятно, почему этого не происходит.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов о пропаганде как способе решить проблему российских дорог. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В воскресенье 40 лет исполнилось бы Сергею Магнитскому. Вечер памяти был организован в общественном центре имени Андрея Сахарова. Моя коллега Светлана Павлова побеседовала с теми, кто пришел в этот вечер почтить память погибшего в 2009 году в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital. Одно из первых соболезнований родственникам Сергея Магнитского выразила в воскресенье глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Я очень сочувствую матери, жене, тете, всем друзьям Сергея Магнитского. Особенно, конечно, матери, потому что матери пережить своего сына ничего страшнее в жизни нет. Я сама мать, это представляю себе. О том, что в СИЗО умирают, я знала не только по случаю Сергея Магнитского. Мы знаем, что у московских СИЗО и животных умирали 50-60 человек. Это до суда. Мы знаем, что в местных изоляторах это дичь какая-то, если об этом подумать. Но там условия тяжелее, чем в лагерях, в тюрьмы для людей, которые уже осуждены. И это не случайно. Это система. Потому что туда помещают людей для того, чтобы они скорее согласились со следователем признать свою вину, что угодно признать, лишь бы скорее оттуда уехать хотя бы в лагерь, потому что в лагере легче.
Говорила Алексеева. Своими размышлениями о судьбе Магнитского поделилась правозащитница Ирина Ясина.
Парень из Нальчика приехал, устроился в классную американскую фирму, наверное, зарабатывал прилично. А вот потом его подвело чувство собственного достоинства. Есть еще один пример. Это Василий Алексанян, юрист компании «Юг». Его подвело чувство собственного достоинства. Он не решился, не захотел, не стал врать, не стал очернять, не стал клеветать на людей. И таких мы можем найти очень много. К сожалению, меньше, чем нам бы хотелось. Людей, которых их чувство собственного достоинства гонит на плавку, гонит туда, куда не должен человек ходить. И плохое государство, которое заставляет нас быть героями, которое заставляет нас проявлять этот дурацкий героизм, который не нужен в мирное время вообще никогда, никому и нигде.
Это была Ирина Ясина. В конце этой недели возобновятся переговоры между Ираном и группой 5+1, в которую входят 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. О перспективах переговоров рассказывает из Вашингтона Владимир Дубинский.
Последний раз переговоры между Ираном и группой 5+1 прошли более года назад, и они состоялись именно в Стамбуле. Тогда переговоры завершились полным провалом. Иран категорически отказался идти на какие бы то ни было уступки и обвинил Запад в ущемлении своих ядерных прав. В позиции Ирана с тех пор, похоже, мало что изменилось. Более того, судя по последним заявлениям иранских официальных лиц, к новому раунду переговоров Тегеран подходит еще с большей бравадой. С точки зрения иранского руководства, ему удалось отбиться от самого жесткого требования Запада, то есть требования приостановить обогащение урана. Запад ничего не добился, пойдя с нами на конфронтацию, приводят иранские СМИ заявление главы Комитета по национальной безопасности иранского парламента Алаэддина Боруджи. Он выступил с этим заявлением в субботу. В воскресенье же Иран выступил с еще более категоричными заявлениями и дал понять, что переговоры в Стамбуле будут очень сложными. Иран не прекратит обогащать уран и не закроет свой подземный ядерный объект Фарду, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси Давани. Объясняя, почему расположенный возле священного города Кум объект Фарду находится под землей, Давани сказал, что если бы Запад нам не угрожал и гарантировал бы, что с его стороны не будет агрессии, никому не надо было бы строить подземные объекты. Им, сказал Давани, имея в виду западные страны, необходимо изменить и свой тон, и свое поведение. Заявление Давани рассматривается как ответ на статью в «Нью-Йорк Таймс», в которой со ссылкой на американских и европейских дипломатов говорилось, что новый раунд переговоров с Ираном они намерены начать именно с требования немедленно закрыть, а затем и демонтировать бункер Фарду. Официального подтверждения информации, которую приводит «Нью-Йорк Таймс», пока не поступало. Однако о том, что позиция Запада на переговорах будет твердой, свидетельствует заявление пресс-секретаря Белого дома Джея Карни.
Вы знаете, что наша политика совершенно ясна. Мы по-прежнему полны решимости не позволить Ирану получить ядерное оружие. Мы усердно работали с нашими международными партнерами для того, чтобы добиться изоляции тегеранского режима, чтобы применить по отношению к нему беспрецедентные санкции и с тем, чтобы Иран четко понял, какой ценой ему обойдется отказ выполнять свои международные обязательства. Все, что Ирану необходимо сделать, чтобы остановить этот процесс, это представить доказательство того, что создание ядерного оружия не является его целью. Если Иран решит продемонстрировать это на предстоящих переговорах, это будет расценено положительно. Но мы реалистично подходим к такой перспективе. Судя по этому заявлению представителя Белого дома, рассчитывать на успех переговоров не следует. С этим согласны и официальные лица, чье мнение приводится в статье New York Times. Мы понятия не имеем, как отреагирует Иран на наше изначальное предложение на переговорах, цитирует газета неназванного по имени высокопоставленного сотрудника администрации Обамы. Но, напомнил этот сотрудник, следующий раунд болезненных санкций против иранской нефтяной промышленности начинается летом этого года. По мнению обозревателей, западные партнеры рассчитывают, что эти санкции, а также угроза нанесения военного удара по иранским объектам со стороны Израиля, должны сработать. С другой стороны, следует принимать во внимание и внутриполитическую ситуацию в Иране. Такие угрозы могут только сыграть на руку самым консервативным иранским лидерам, ни в коем случае не желающим пойти навстречу требованиям Запада. Израиль на предстоящих переговорах с Ираном представлен не будет, но эта страна делает все от себя зависящее, чтобы ее точка зрения была учтена. Это министр обороны Израиля Эхуд Барак. В воскресном интервью телекомпании CNN он сказал, что существующие санкции и политическое давление вряд ли заставят иранских лидеров свернуть свою ядерную программу. Что касается предстоящих переговоров, то их, сказал израильский министр, можно будет считать успешными только в том случае, если Иран согласится прекратить обогащение урана до 20%, вывести из страны запасы уже обогащенного урана и закрыть объект в Фарду. Вашингтон считает чрезвычайно важным, чтобы Иран со всей серьезностью подошел к переговорам. Нью-Йорк Таймс сообщает, что в прошлом месяце на саммите по ядерной безопасности в Сеуле президент Обама попросил премьер-министра Турции Эрдогана довести это до сведения духовного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи.
Это был корреспондент «Радио Свобода» из Вашингтона Владимир Дубинский. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Вечные ценности. Рассерженные горожане – это русские европейцы или новые русские? Что общего в базовых ценностях россиян и других европейцев и чем они отличаются? В студии заведующий сектором исследований личности Института социологии Иран Владимир Магун. Ведущая Анна Качкаева. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президентом Южной Осетии избран экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. По данным Центра избиркома, он набрал более 54% голосов избирателей. Соперник Тибилова, уполномоченный по правам человека Давид Санакоев, получил около 43%. Адвокаты семьи Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в 2009 году, будут требовать возобновления уголовного преследования врача СИЗО Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. В Йемене при нападении на армейскую базу на юге страны убиты 5 военнослужащих. В перестрелке погибли также 4 предполагаемых боевиков и 2 местных жителей из числа тех, кто поддерживает экстремистов. Бывший глава египетской разведки Омар Сулейман, объявивший о намерении участвовать в президентских выборах, опроверг предположение, что он пользуется поддержкой правящего сейчас в Египте Высшего военного совета. Франция подвергла критике и назвала неприемлемыми требования сирийских властей, заявивших, что они хотели бы получить от оппозиции письменные гарантии прекращения борьбы после вывода правительственных войск из городов, который должен завершиться к 10 апреля. США направили в Исламабад группу экспертов для оказания помощи Пакистану в поисках 135 человек, попавших под снежную лавину. В Ираке полиция сообщила о ликвидации террористической группировки, члены которой были связаны с боевиками Аль-Каиды. Сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи, Сейф Аль-Ислам, не будет передан Международному уголовному суду в Гааге. В Петербурге на 76-м году жизни скончался актер театра и кино Анатолий Равикович.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас слушайте программу «Свобода в полдень». Сейчас 12:32. Продолжим следующим материалом из Красноярска. Красноярск находится на пороге исторического события рождения миллионного жителя. Затем, как краевой центр приближается к списку городов-миллионеров, можно наблюдать в реальном времени. Закрепление нового статуса позволяет надеяться на получение серьезных финансовых вливаний со стороны федерального правительства. С подробностями наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат.
Уже в марте специалистам стало очевидно, что городом-миллионером Красноярск станет в апреле. И чтобы не пропустить это событие, с 1 апреля был организован оперативный мониторинг. Контроль за увеличением численности населения города до долгожданного миллиона осуществляет сразу несколько ведомств. Федеральная миграционная служба, Красноярск-стат, система здравоохранения, ЗАГСы. Главенствующую роль в увеличении численности жителей Красноярска и края играет миграционный прирост. Но в последнее время темпы естественного прироста увеличиваются. На сайте администрации города появилась специальная ссылка, пройдя по которой можно увидеть, сколько жителей Красноярску осталось до миллиона. И на сегодняшний день оперативная оценка составляет 999 946 человек, то есть до миллионера не хватает 54. О перспективах, которые даст Красноярску новый статус, рассказал руководитель Департамента социальной политики администрации Красноярска Владимир Упатов.
Получив статус миллионника, мы сделаем хорошие начало для старта очень важного события, которое, может быть, произойдет не так быстро, как нам хотелось. В 2019 году город Красноярск рассчитывает на то, что он примет у себя гостей Всемирной универсиады. И, наверное, наличие числа жителей более 1 миллиона во многом предопределит решение Международного комитета, тоже все-таки примет у себя гостей Всемирной универсиады. Мы получим серьезную поддержку и на уровне края, я рассчитываю, что и на уровне федерации, в тех финансовых вливаниях, которые позволят нам развивать объекты социальной инфраструктуры, производство, собственное производство, которые будут обеспечивать нам деятельность социальной сферы, здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, физкультуры и так далее. То есть после того, как мы все-таки переступим эту знаменательную, ожидаемую для всех нас черту, город ждут хорошие перспективы.
Также не исключено, что новый статус предопределит решение острого вопроса о возобновлении строительства метро, продолжает Владимир Упатов.
Сегодня главная задача не метро построить, а обеспечить высокую транспортную доступность для жителей города Красноярска при передвижении из одного места в другое всеми имеющимися силами и средствами. И сегодня мы, говоря о том, что в перспективе мы все равно будем развивать эту тему, говорим об альтернативных формах. Это и скоростной трамвай, это и оптимизация дорожного движения. Но я думаю, что метро в любом случае будет.
Несмотря на то, что миллион житель города может появиться уже в ближайшие дни, официально статус города-миллионера Красноярск получит не ранее, чем в марте 2013 года. Тогда же и станет ясно, какие положительные изменения стоит ждать горожанам. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
В утреннем выпуске программы «Время свободы» мы спрашивали наших слушателей о плюсах и минусах жизни в большом городе. Этот же вопрос задавал наш корреспондент Челябинск Александр Валиев жителям и гостям города.
Общение, родня, культура. Минус – это криминал. В маленьком городе все-таки спокойнее жить. Ну, не так страшно, не так опасно. Люди друг друга более знают, более доверяют. Вот у меня дети приехали с севера. Там машины они не закрывают, в маленьком городке живут. Все друг друга знают.
Инновации, технологии. Много мест, куда пойти. А минусы – экология.
Большой город, большие возможности. В плане реализации себя, в плане работы, в плане развития там какого-то культурного там и так далее, и так далее. Минусы. У меня конкретно большой минус – это плохая экология. Плохая экология у нас конкретно выражается аллергия у ребенка. И на самом деле это огромный минус, из-за которого, собственно говоря, мы и собираемся уехать из города.
Минусы, естественно, это экология, самое главное. Ну а плюсы – это, значит, возможность найти работу, образование, покупка одежды, даже так можно сказать, детям, в первую очередь, образование, детские садики, потому что сейчас деревня, в принципе, там все развалено.
Для меня большой город – это много суеты, много людей, много машин и много грязи. Это минусы, которые мне не очень нравятся. Но большой город дает возможность легко находить работу, бывать в разных интересных местах, да больше ничего. Поэтому для меня здесь больше минусов, чем плюсов.
Плюсы, наверное, возможность самореализации. Намного больше возможностей быть успешным, сделать что-то стоящее, что ли. Плюсы, наверное, в комфорте в том числе. Минусы, наверное, зависимость от всего того, что ты можешь сделать. Ты можешь сделать за счет чего-то. Вряд ли сможешь сделать просто потому что. Минусы. Огромное скопление людей везде и всюду. Сужаются рамки личного комфорта, личной свободы.
И плюсы – это то, что здесь у меня все близкие, все родные, все мои друзья, любимая работа. И мне комфортно. Я себя чувствую очень уютно в большом городе. Но если говорить по поводу уже там деревни и вообще жизни за городом, я думаю, плюс – это возможность побыть одной, сосредоточиться, то есть все мысли в порядок, что-то переоценить, надышаться воздухом.
Плюсы – это большое количество друзей, общение. Минусы – это много грязи, много суеты. Чем больше город, тем больше этой суеты.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, каковы, на ваш взгляд, плюсы и минусы жизни в большом городе. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы сегодня говорим о преимуществах и недостатках жизни в большом городе, о том, как прирастают российские города и какую роль они в целом играют в экономике страны, мне рассказал директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.
Думаю, что вклад миграции в целом более значимый, и это вообще не новость, потому что вообще крупные города, как правило, растут за счет мигрантов и всегда с давних пор отличались более низкой рождаемостью, и в основном крупные города выросли за счет процесса урбанизации, массовой миграции сельского населения. Сейчас этот процесс, конечно, замедлился, потому что уже сельского населения осталось мало, но все-таки какое-то есть. И мигрирует не только население сельское, но и население из более мелких городов. Но вообще наши крупные города, миллионники, растут сейчас очень медленно, иногда и сокращаются. У нас число городов-миллионников уменьшилось по сравнению с тем, которое было в конце 80-х годов, но вот сейчас оно колеблется. Некоторые города переходят то в одну, то в другую сторону границу миллиона. Но если Красноярск добавится, то это вот будет пополнение.
Можно ли как-то влиять на эти процессы? Я имею в виду, например, вклад миграции.
Был период довольно длительный в советское время, когда власти пытались ограничить приток населения в города, и существовала прописка, и очень трудно было ее получить, а экономические процессы требовали притока населения в города, поэтому появилась такая категория, в частности, вот в 70-80-е годы, как лимитчики, то есть люди, которые отдельные предприятия получали как бы разрешение, лимит на прием иногородних, и они тогда получали прописку. С одной стороны, пытались ограничить города, с другой стороны, без них не могла расти экономика, в частности, промышленность. Сейчас ситуация несколько изменилась, но в целом, поскольку крупные города все-таки обладают гораздо более развитой инфраструктурой, и вообще они привлекательны для населения, то более такое активное мобильное население стремится попасть в крупные города. Но сейчас я не думаю, что, допустим, власти Красноярска или какого-нибудь другого города миллионника слишком противятся этому, потому что они заинтересованы, они хотят быть больше.
А вообще какую роль играют крупные города? В чем их значимость для экономики?
Все-таки это главные центры такой концентрации энергии человеческой. Кроме того, они обычно играют очень важную роль как региональные центры. Отсутствие или недостаточное число крупных городов в России. Это недостаток, особенно с точки зрения их влияния на развитие регионов. Вот в Соединенных Штатах Америки их намного больше, они крупнее, и это вносит большой вклад в общую динамику экономическую Соединенных Штатов.
Если смотреть по регионам российским, там, например, Сибирь, Дальний Восток или Центральная Россия, есть ли здесь какие-то различия?
Везде вклад рождаемости очень слабый. Естественный прирост населения в крупных городах отрицательный, то есть умирает больше, чем рождается, поэтому они могут расти только за счет миграции. Это относится ко всем городам. Не одинаково заключается в том, что у нас сильно гипертрофирована Москва и вообще Центральная Россия, сибирским и там поволжским крупным городам достается очень мало. Они не растут просто потому, что демографические ресурсы страны ограничены. А все, что есть, стягивается в центральную, в центр европейской части, в частности, в Москву и московский регион.
О том, как происходит рост населения в российских крупных городах и какую роль они в целом играют в экономике страны, рассказал директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. Сейчас время краткой сводки новостей. В Москве 12 часов 42 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Президентом Южной Осетии избран экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. По данным Центральной избирательной комиссии, он набрал более 54% голосов избирателей. Адвокаты семьи Сергея Магнитского будут требовать возобновления уголовного преследования врача СИЗО Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. Законодательное собрание Омской области сегодня на внеочередной сессии утвердило кандидатуру Виктора Назарова на пост губернатора. Бывший глава египетской разведки Омар Сулейман, объявивший о намерении участвовать в президентских выборах, опроверг предположение, что он пользуется поддержкой правящего сейчас в Египте Высшего военного совета. 22 человека погибли и 31 был ранен, когда в центральном штате Нигерии, Бенуэ, под ударами грозы рухнула христианская церковь. Среди жертв 16 женщин и 4 ребенка. США направили в Исламабад группу экспертов для оказания помощи Пакистану в поисках 135 человек, попавших под снежную лавину. Сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи, Сейф Али-Ислам, не будет передан Международному уголовному суду в Гааге. Об этом заявил министр юстиции Ливии Али Ашур. В Ираке полиция сообщила о ликвидации террористической группировки, члены которой были связаны с боевиками Аль-Каиды.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День рождения Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Алексей Букалов о пасхальном послании Папы Римского.
Право автора.
Александр Генис. Модернизация по-восточному. Как Япония догоняет Америку.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве без четверти. Час сейчас. О новостях экономики расскажет Иван Трифилов.
Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в конце минувшего декабря, понизив ее на 0,25%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, а для 17 стран еврозоны на уровне 1% годовых. Министерство экономического развития России понизило прогноз роста общего объема экономики страны в 2012 году с 3,7% до 3,4%, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. При этом прогноз по инфляции на текущий год, составляющий от 5 до 6%, по ее словам, оставлен без изменений. Реальный эффективный курс российского рубля в течение первого квартала повысился на 6,2%. Такие предварительные оценки опубликовал Центральный банк. При этом его курс к доллару вырос на 7,3%, а к евро на 7,4%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Поставки легковых автомобилей в Россию в январе-феврале увеличились почти на 20,5% к уровню такого же периода 2011 года, до 128 800 штук, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом в денежном выражении объемы автомобильного импорта выросли примерно на 44%, составив более 2 миллиардов 600 миллионов долларов. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 27 марта по 2 апреля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 79 копеек, или чуть менее 91 американского цента в пересчете. Цены на бензин в России в рознице остаются стабильными уже седьмую неделю подряд. В целом с начала года они снизились на 0,7%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 46 копеек, на 3 копейки выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 38 рублей 51 копейку, по сравнению с пятницей он подешевел на 19 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
С новостями экономики вас знакомил Иван Трифилов. В Москве накануне были объявлены лауреаты национальной премии Российской академии кинематографического искусств «НИКа». В этом году премию вручали в 25-й раз. Конкуренция в юбилейный год оказалась сильной. На конкурс поступило около 100 отечественных фильмов. На звание лучшего фильма номинировались 5 самых громких киноработ прошлого года, среди которых уже были призеры престижных мировых кинофестивалей. Рассказывает Марина Тимашева.
6 наград, включая основные: сценарий, лучший фильм, лучшая женская роль Дарья Якомасова, мужская роль второго плана Роман Мадянов. Получил фильм Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». До этого кинематографическая общественность склонялась к тому, что раз церемонию «Ники» транслирует Первый канал, то Академия наградит произведенный Первым же каналом фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Если бы существовал тотализатор, то я сорвала бы крупный куш, потому что была очевидной, с моей точки зрения, победа фильма Андрея Смирнова. Во-первых, его подпись стояла под приказом об учреждении «Ники». Во-вторых, он вернейший друг к этой премии и непримиримый противник «Золотого орла». Он 30 лет не снимал кино, между прочим. Иными словами, академики «Ники» должны были занять его сторону вообще вне зависимости даже от оценки художественных достоинств ленты, что они, собственно говоря, и сделали. На втором месте в сборе призового урожая Елена Андрея Звягинцева, лучший режиссер, лучшая женская роль Надежда Маркина, оператор Михаил Кричман, женская роль второго плана Елена Лядова. Высоцкий удостоился «Ники» за работу звукорежиссера Владимира Литровника, а также в номинации «Открытие года» знаменитый довольно режиссер Дмитрий Астрахан, который дебютировал в том же фильме «Высоцкий» как артист. Михаил Ефремов, как всегда, читал стихи Дмитрия Быкова, но почему-то в этом году они не были такие эффектные, яркие, как вот предыдущие годы. Премию за роль второго плана выручал Максим Галкин. Он пародировал Романа Виктюка, потом ведущего программы «Здоровье». И Максим Галкин занял очень много времени, потому что он еще и пел голосом Елены Ваенги. В общем, только на церемонии «Ники» всех этих людей не хватало. Потом нас развлекали номерами из КВН, с которым исторически связан Гусман. И надо сказать, что это были номера и беззубые, и не смешные. «Нику» за вклад Олегу Басилашвили вручал Геннадий Хазанов, назвал его самым честным и самым достойным человеком. Зал стоя приветствовал любимого актера, к нему присоединился еще и Эльдар Рязанов, говорил, что Басилашвили не только замечательный артист, но и замечательный гражданин. Из зала кричали «Браво! И мы вас любим!» Олег Валерьянович шутил, но это был самый трогательный момент церемонии. Еще выдали золотую медаль Алексею Герману. Премия за честь и достоинство у него уже есть. Гусман обещал вторую медаль, как только Герман закончит фильм «Трудно быть богом». И точно такие же золотые медали вручили Петру Тодоровскому и Алексею Баталову. И еще в этом году учредили спецприз за работу фонда «Подарок». «Дари жизни». Он вручен Дине Корзун и Чулпан Хаматовой. Обычно зал встает только приветствуя старейшин, но тут все единодушно поднялись. Награду вручал Евгений Миронов. Назвал Дину Корзун и Чулпан Хаматову дорогими девочками. Сказал, что по всемирному рейтингу благотворительности Россия стоит на 138-м месте, и это стыдно, что добрыми делами при этом заниматься невыгодно, сказал Миронов, потому что всякие бездельники и ублюдки только ищут повода куснуть благородных людей. И тут ведущая Ксения Собчак, сначала сказав, что очень любит Чулпан Хаматову и готов встать перед ней на колени, решила спросить, если бы не фонд, стала ли бы Хаматова агитировать за Путина. Зал Ксению Собчак единодушно освистал. К микрофону с криком «Зачем?» ринулся Евгений Миронов. Чулпан Хаматова нежно его отстранила и заговорила о самом фонде и о детях. «Они делают доброе дело, они гоняются за сенсациями». В этом разница между Чулпан Хаматовой, Диной Корзун и тобой, Ксения, подытожил под бурные аплодисменты зала Евгений Миронов. Вообще, надо сказать, что Ксения Собчак рассчитала, видимо, что аудитория либеральная ники ее поддержит, однако на этот раз жестоко просчиталась. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чешское издательство выпустило книгу о Николае Лоском. Русский философ переехал в Чехословакию после принудительного выселения из Советского Союза в 1922 году и прожил здесь 20 лет. Этому периоду его жизни посвящена книга теолога, преподавателя католического факультета Карлова университета Карла Сладека «Николай Лоский. Защитник мистической интуиции». С автором беседовала Александра Вагнер.
В Чехословакии с идеями Николая Лоского были знакомы еще до его переезда в Прагу, поэтому местные интеллектуалы сразу же откликнулись на публикации, которые стали появляться в пражском журнале «Философское движение». Мировоззрение русского философа сформировалось до эмиграции, и в Чехословакии он сосредоточился на том, чтобы рассказать о русской религиозной философии и об интуитивизме, направлении, которым Лоский занимался большую часть своей жизни. Рассказывает теолог, преподаватель католического факультета Карлова университета Карл Сладек.
Лоский был христианским философом православным, и ему были близки идеи местных католических мыслителей. Он считал, что мистическое познание сопровождает человека на его духовном пути, ведущем к встрече с Богом. Говорил, что существует объективное познание Всевышнего посредством интуиции. А возможно, это только в том случае, когда человеческое «я» не ограничено временем и пространством. Еще до приезда в Чехословакию Лоский со своими единомышленниками пытался разработать так называемую «ноэтическую систему» о правдивом познании, о возможности познавать интуитивно. С этими идеями он познакомил местных интеллектуалов. В Чехословакии Лоский продолжает разрабатывать эту систему и начинает задумываться об этике и морали, которые помогают человеку постепенно совершенствоваться на духовном пути. Это, конечно, были не только его собственные идеи, но и идеи других представителей русских философских течений, что было довольно интересно местным ученым. Лоский понимал, что за границей эти знания представляют большой интерес, поэтому начал работу над книгой «История русской философии». Она была опубликована уже после его отъезда из Чехословакии в Соединенных Штатах, где он преподавал в Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке. В Праге, а позже в Брно, Лоский помогал занимавшимся философией ученым понять, как можно руководствоваться основами этого мировоззрения в духовной жизни.
В своей книге Карл Сладек охватывает разные периоды жизни Николая Лоского в России, во Франции и в Соединенных Штатах, но большая часть повествования посвящена пребыванию в Чехословакии. Философ прожил здесь довольно долго, сначала в Праге, позже в Словакии, куда переехал после оккупации Чехии и Моравии нацистами.
После того, как Лоскому пришлось в принудительном порядке покинуть Советский Союз, он переезжает в Чехословакию, потому что здесь была создана государственная программа помощи русским эмигрантам «Русская акция». Как и многим переселенцам, ему пришлось поначалу тратить силы на адаптацию в новой среде. В то время он жил довольно бедно, но часто посещал культурные вечера, проводившиеся по пятницам русской общиной в Сбраславе. Когда Луцкий стал преподавать, он поселился в так называемом профессорском доме в пражском районе Дейвице, где жили те, кто читал лекции в высших учебных заведениях. В подвале этого дома была оборудована часовня, где регулярно проводились богослужения. Луцкий работал в институтах и университетах, открытых для многочисленных русских эмигрантов, которых принимала Чехословакия. Преподавание там велось на русском языке. Позже его стали приглашать читать лекции по философии Брно.
Для любого мыслителя важен обмен идеями. В Чехословакии у Луцкого сложился круг общения.
Луцкий был верующим человеком. Его философия основывалась на христианских постулатах, поэтому естественным образом круг его общения складывался из тех мыслителей, философов, которые у нас занимались вопросами христианской философии, метафизикой. В первую очередь это не соглашавшиеся с позитивистами философы Фердинанд Пеликан, Владимир Хоппе, Карел Воровка, объединившиеся вокруг журнала «Философское движение».
Луцкий полемизировал не только с позитивистами, но и с марксистами.
Он воспринимал их идеи иначе, и это естественно. Луцкий приехал из Советского Союза, где марксистская идеология была доминирующей, поэтому он защищал веру как источник объективного познания.
Вы пишете, что идеи русского философа в Чехословакии получили и практическое применение в медицине.
Это произошло в результате общения с врачом Цдибором Бездеком, который является одним из основателей психосоматической медицины. Идеи Николая Луцкого он использовал в своей врачебной практике, так как заметил, что многие физические недуги связаны с душевным состоянием человека, и что болезни можно лечить, обращая внимание на духовную жизнь человека. Обсуждая эти идеи друг с другом, Бездек и Луцкий разработали терапевтические основы так называемого импульсного лечения, которое помогало выявить причины болезни в человеческой душе. Они считали, что заболевание связано с неприятием моральных христианских ценностей.
По мнению теолога Карла Сладека, автора книги «Николай Луцкий. Защитник мистической интуиции», идеи русского философа определили дальнейшее развитие философской мысли в Чехословакии. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущая Мария Страйкова и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут, смотрим телевизор. Ведущая Анна Качкаева обсуждает с Ариной Бородиной и Юрием Богомоловым такие вопросы, как сериал и кино о женской доле и российской судьбе на Первом, Познер с Парфеновым на дожде, телевизионная трансляция кинопремии «Ника». Я желаю всем удачного дня. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция теперь уже под названием «Белая площадь» в рамках протестного движения.
Это не просто кончина молодого человека, это симптомы.
Афганские, а не иностранные силы теперь будут руководить двумя
немецкий
наиболее
немецкий писатель Гюнтер Грасс, недавно опубликовавший стихотворение с резкой критикой Израиля,
будет. Этот лагерь находится на высоте около 5 километров и служит...
Свободный тех, информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».